Андрей Беклемешев. Рассказ. Черно-белый мир. Часть вторая. Выйдя за то, что должно было быть околицей деревни, я неожиданно понял, что стою посреди небольшой группы деревьев. Земля под ногами была усыпана высохшей хвоей, серые, а ведь должны быть коричневыми. Стволы шелушились тонкими чешуйками. Огромные в несколько обхватов сосны стояли у дороги. Те самые три сосны, в которых можно и заблудиться. Я стоял аккурат в центре треугольника, образованного стволами этих деревьев, озабоченно размышляя о том, как сюда попал. Дорога, ведущая сюда, была одна. Она проходила слева от деревьев через поле с убранной пшеницей, и где-то вдали у горизонта проходила по краю уже перепаханного поля. Однако, стоило мне шагнуть за другую грань треугольника, я увидел другую дорогу, идущую под углом к первой, и уходила она к виднеющейся вдали реке, причем первой дороги там совсем не было видно. За третьей гранью треугольника, образованного соснами, была еще одна дорога. Та уходила куда-то к подножию серых скал, что высились у горизонта, и терялась там в серой дымке сумеречного света. По этой дороге шли люди. Я неясно видел это боковым зрением, но стоило мне сосредоточить свой взгляд на них, серые силуэты таяли и, отдаляясь, быстро исчезали из поля моего зрения. Вернувшись назад, в центр треугольника, я вновь видел лишь ту дорогу, по которой сюда пришел. Верно, здесь можно и заблудиться. Старый, покосившийся от времени сарай был местами покрыт зеленым мхом, а самые крыши из деревянной дранки до трухлявых деревянных дощатых стен. И как я его сразу не увидел? Сарай наполовину врос в землю возле бугра, на котором стояла одна из сосен. Все вокруг было осыпано старой, облетевшей хвоей, поэтому прогнувшуюся крышу я с первого взгляда принял за часть неровности земли. Дверь уцелела, покосившаяся. Она весьма прочно висела на кованых ручной работы заржавевших петлях. Старый кованый висячий замок очень напоминал замок на сарае моей бабушки, в котором она хранила дрова и разные старые вещи. Это я помнил из своего далекого детства. Потеряв ключ от замка, его иногда открывали обычным гвоздем, просунув в замочную скважину и надавив внутри на какой-то пружинящий язычок. У меня же теперь была в руках отвертка от мотоцикла, которую я все это время держал в руке. Старый механизм замка сработал неожиданно легко, словно только что недавно был смазан. Сняв с кованых петель старый замок, я осторожно открыл скрипучую дверь. Запахи старой древесины, земли, пыли и еще чего-то непонятного. Паутина, какой-то истлевший мусор и... Я не поверил своим глазам. В глубине, в полумраке, освещаемом тусклым светом от маленького окошечка с запыленным стеклом, стояли в ряд несколько мотоциклов. Разных моделей и разных лет выпуска они невозмутимо стояли на своих подножках, словно только вчера их здесь оставили. Это были мои старые мотоциклы, которых уже не должно существовать. Но они были здесь вопреки здравому смыслу. Я прошел вдоль их, прикоснулся рукой к каждому. Ощущение вполне реальное. Последним в ряду стоял вишневого цвета двухцилиндровый с хромированными накладками по бокам бензобака чехословацкий мотоцикл. Я машинально вдавил торчавший в верхней части фары ключ зажигания. Вспыхнула ярким светом лампочка индикатора зарядки. Мотоцикл был готов к запуску. Заглянул под крышку бензобака. Полон. Двигатель запустился почти сразу. Как и всегда, это было много лет назад. Я понял это по вибрации, которая передавалась моим рукам через руль. Мое тело чувствовало эту привычную дрожь мотора через сиденья и резиновые накладки по бокам бензобака, подножки. Однако самого звука двигателя я не услышал, а скорее вспомнил его. Приятный для моего слуха мягкий цокот работы двухтактного двигателя. Легкое усилие поворотной ручки дроссельной заслонки, привычно выжатой и плавно отпущенный рычаг, ручной рычаг сцепления, синхронно с этим щелчком включенный ногой рычаг переключения коробки передач, и я, плавно выехав из старого сарая, посмотрел в зеркало заднего вида. Сарай за моей спиной беззвучно сложился, словно карточный домик. Крыша плавно съехала по бокам, образовавшейся кучи хлама. И все это окутала туча пыли до старой облетевшей хвои. Остался холмик, кучка мусора. Я, больше не оглядываясь, быстро поехал прямо по скошенному полю. Ни по одной из дорог, увиденных мной ранее, ехать не хотелось. Линия горизонта, окаймленная серыми скалами, манила к себе, тем более, что там виднелось нечто вроде автомагистрали, кольцом окружавшей долину, лежавшую ниже. Так и есть, это оказалась пустынная кольцевая автодорога. Она проходила в паре километров от подножия скал, окружавших воронкообразную долину с городом в центре, и поросшую лесами, расположенными посреди них заброшенными дачными поселками, пригородами и полями. С высоты птичьего полета мне хорошо был виден центр городского района, мой девятиэтажный кирпичный дом и озеро возле него. Там происходило что-то странное. Озеро изменило форму и, кажется, стало выходить из берегов. Черная вода или некая текучая субстанция медленно вытягивалась длинными рукавами в разные стороны. Едва эти рукава щупальца касались чего-нибудь, этот предмет, будь то жилой дом или группа деревьев, начинали медленно таять и оседать, словно были сахарными. Они оседали и растворялись в черной воде, на их месте оставалось серое сумеречное сияние. Больше ничего. Щупальца на миг замирали, потом из озера выползали новые черные отростки и начинали ползти, медленно извиваясь на неровностях, ища себе новую пищу. Озеро пожирало окружающий мир. Конец второй части.